«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне президент Обама выступил на объединенном заседании Конгресса со своим последним докладом о положении страны. Эта традиция президентского послания ведется еще с президента Вашингтона, я так понял, да? И вот это последний его доклад, последнее президентское правление, его президентское правление. И он заявил о том, что страна вышла из финансово-экономического кризиса, успешно провела реформу медицинского страхования и заложила основы зеленой экономики. Но сегодня Америка расколота больше, чем 7 лет назад. Так, такой неутешительный итог подвел собственному президентству Барак Обама. И вот о том, как Белый дом подводит свои итоги своего правления, своей администрации, мы сегодня поговорим с Борисом Тумановым, журналистом-международником. Добрый вечер, Борис Григорьевич, вас с наступающим Старым Новым Годом. В чем, по-вашему, уникальность была президентства Барака Обамы?
Начнем с того, что само избрание афроамериканца на пост президента Соединенных Штатов означало, по крайней мере, с моей точки зрения, весьма исторический перелом, в общем-то, который произошел в среде американского общества. Это было, если хотите, национальное, на национальном уровне отрицание расизма. И я понимаю, многие могут сказать, что проявления расизма до сих пор еще сохраняются в Соединенных Штатах и будут сохраняться, бесспорно. Но тот факт, что Америка сумела перешагнуть через свои бывшие предрассудки, которые владели ею на протяжении практически всего существования этой страны, это уже само по себе говорило о многом. И мне кажется, что первоначальные действия Обамы, особенно на внешнеполитической арене, они были в восприятии остального мира как-то, я не знаю, заретушированы, что ли, вот именно этим фактом. К самому факту пребывания афроамериканца на посту президента Соединенных Штатов привыкали долго. И в Европе, и во всех других странах. И мне кажется, что это мешало рассмотреть, собственно, программу, политическую программу самого Обамы. А как оказалось, и сегодняшняя речь, в общем-то, она не противоречит этому выводу, ему удалось, в общем-то, укрепить и позиции Соединенных Штатов на международной арене, причем сбавив военную активность. И ему удалось, в общем-то, как-то оздоровить экономику. Я понимаю, многие могут сказать сегодня, что, там, я не знаю, Société Générale сегодня предсказала там падение экономики американской на 75%. Все это спекуляции, конечно, но факт остается фактом.
Доллар только укрепляется.
Американская экономика 25% мировой, и никуда тут не денешься.
С нами на прямой телефонной связи Виктор Александрович Кременюк, политолог, ведущий научный сотрудник Института США и Канады. Виктор Александрович, какие итоги президентства Барака Обамы вы в первую очередь отмечаете?
Ну, все-таки я бы на первое место поставил выход из кризиса, потому что он унаследовал очень дурное состояние американской экономики, серьезные внутренние конфликты, и уделил основное внимание именно этим проблемами. И их удалось решить. Но что касается других проблем, связанных с внешней политикой и прочее, здесь можно по-разному судить, получилось, не получилось. Но в принципе, конечно, все-таки он не президент, проваливший свои дела и свои проблемы, и свои программы, а наоборот, мне кажется, президент, которому все-таки удалось решить очень многие проблемы.
А на прямой связи из Соединенных Штатов Америки у нас наш соотечественник, генерал Олег Данилович Калугин, бывший народный депутат СССР, ныне гражданин Соединенных Штатов Америки. Олег Данилович, добрый вечер. Какие главные итоги президентства Барака Обамы вы бы отметили? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ну, мне лично понравилось выступление президента Обамы. Ну, это, по сути, его последняя речь в качестве президента Соединенных Штатов на таком уровне. И в этом обращении к народу в спокойной, уверенной манере он, в общем, рассказал о тех достижениях и тех проблемах, с которыми страна продолжает, в общем, сталкиваться. Я скажу, что не было такого хвастовства, к сожалению, довольно, в общем, ярко выраженные черты для некоторых политических руководителей, что будущих в надежде, что они будут либо уходящих на пенсию. Но вот то, что он выделил проблемы, например, как номер один – защита народа от терроризма, это, на мой взгляд, совершенно правильно. Абсолютно точно. Это, кстати, проблема не только Соединенных Штатов, но в частности российского государства, да и многих других. Но я должен сказать, что вот Washington Post, газета в сегодняшней передовой, довольно, по-моему, правильно отметила вот, значит, выступление Обамы, в частности. В частности, она пишет, передавится, что американцы живут сейчас лучше, чем когда-либо в мире. И уж точно лучше, чем большинство людей, так сказать, в третьем мире, особенно в мусульманском мире. Значит, уж там много проблем. Но их преувеличение или избрание демагога могут привести к катастрофе. Вот это вот интересная вещь. Тут, естественно, не упоминается фамилия демагога, потенциального президента Соединенных Штатов. Но речь идет. И я думаю, что вот этот подход совершенно правильный в газете. Спокойная, уверенная речь, без хвастовства. В общем, мне лично понравилось, и главное то, что и народ живет, в общем, лучше, и положение США в мире стабилизировалось в том смысле, что его воспринимают эту страну более миролюбиво. Так что я вот так могу прокомментировать.
Да, спасибо, оставайтесь на связи. Борис Григорьевич, а вот помните, в самом начале президентства Барака Обамы он получил международную премию Нобелевского мира. Это считался как своеобразный аванс ему. Как, по-вашему, он отработал этот аванс?
Честно говоря, меня тогда тоже удивило вот это награждение, потому что в действиях Обамы, в общем-то, честно говоря, отчетливо не просматривалось вот это доминирование миролюбия, скажем, и так далее, понимаете? Но, как ни парадоксально, я должен сказать, что задним числом, в общем-то, те, кто сидит в комитете Нобелевском, в общем-то, угадали тенденцию, которая намечалась в политике Обамы. Я сейчас скажу одну вещь, которая, может быть, вас удивит. Вот сегодняшние его речи, я увидел явную склонность к тому, что Соединенные Штаты, может быть, не так резко, как это можно предположить, но возвращаются к политике, самоизоляции нельзя тут, конечно, сказать, но к ситуации, которая, грубо говоря, существовала до Второй мировой войны. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это сравнение хромает, но смысл его, мне кажется, справедлив. И вот почему. Когда Обама говорит, что ИГИЛ не страшен, что вообще исламизм, вот этот радикализм исламский не страшен Соединенным Штатам, это говорит о том, что он, по крайней мере, он со своих позиций не намерен вести на Ближнем Востоке, в том же Афганистане, столь же активную политику, которую вели его предшественники. и думается, что все зависит, конечно, от того, кто придет ему на смену. Но во всяком случае, то, что активность Соединенных Штатов, я имею в виду военную активность, геостратегическую, если хотите, стала затухать в последнее время, какие-то явные ограничения в использовании военной силы просматривались в политике Вашингтона. Это говорит о том, что, в общем-то, если экстраполировать вот эту тенденцию сегодня, не исключено, что в нашем бурном мире мы увидим Соединенные Штаты, так сказать, уютно спрятавшихся за двумя океанами. Вот так вот.
Давайте этот же вопрос зададим Виктору Александровичу Кременюку. Как по-вашему, насколько удобным был партнером для Кремля уходящий президент США? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, насколько... Не очень удобным, конечно, он был партнером, потому что в итоге сначала, конечно, он был предрасположен развивать довольно такую активную, так сказать, связь с Москвой. Потом где-то что-то убедился, что это не получается, и его этот вопрос перестал особо волновать, интересовать. Короче говоря, он не стал играть вот в эти игры, которыми занимаются очень многие страны на международной арене. Он продолжал все-таки выдерживать какой-то курс ответственной державы, которая отвечает за состояние международного мира, безопасности, за решение очень многих проблем. Там, где это видение согласовывалось или совпадало с видением Москвы, он шел на сотрудничество. В других вопросах не шел на сотрудничество. Короче говоря, в общем, вы хорошо вопрос поставили, насколько удобным был. Не очень удобным. Но слава Богу, что все-таки это, ну, скажем так, неудобство не стало выливаться в значительно более сложные формы противоборства, которые можно было бы ожидать.
Давайте, да, Олег Данилович, у нас на связи Олег Калугин из США. Как, по-вашему, вина ли американского президента в том, что к концу его правления Америка вновь превратилась для вот своего партнера по диалогу Российской Федерации, что называется, вероятного противника, когда-то в годы Холодной войны?
Ну, дело в том, что России, будь то Советский Союз, тем более сейчас, в нынешней России, когда по существу старая идеология уже мертва, или, по крайней мере, не является составляющей частью большинства населения, американцам очень важно, России очень важно иметь противника. Это оправдывает многочисленные проблемы любого, ну, прежде всего, экономического порядка. И если американцы вдруг сейчас приобретут нового президента какого-либо консервативного склада, а такой вариант нельзя исключать, то Россия, наверное, будет очень довольна, потому что вновь увеличится финансирование и бюджет и Министерства обороны, внутренней безопасности, госбезопасности. Короче, то, что во многих параметрах составляло фундамент, что Советской, ныне Российской Федерации или бывшего Советского Союза.
Да, вот, Борис Григорьевич, почему провалилась перезагрузка? Помните, сначала перегрузка назвали, и так оказалось.
Ну да, перегрузка, перезагрузка.
Да, как?
Мне кажется, что здесь Обама стал жертвой, если хотите, я, конечно, понимаю, что я слишком резок, стал жертвой, я не знаю, ну вот какой-то провинциальности, если хотите. Сейчас я вам объясню. Я сейчас вам объясню. Понимаете, Обама пришел к власти уже после того, как Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь. Обама пришел к власти в год, когда Россия вторглась в Абхазию.
В Южной Осетии.
Ну да, так. И, честно говоря, в принципе, это были уже сигналы, которые Обама почему-то недооценил. Он, я не буду за него рассуждать, но у меня такое впечатление, что он принял это за чисто тактические инциденты, которые никак не характеризуют будущую политику России. Отсюда перезагрузка, тем более, что Россия активно тоже в этом участвовала. Для Обамы это было очко в его пользу. Так сказать, отношения между Соединенными Штатами и Россией поднялись, по крайней мере, в его глазах на новую ступень. И он искренне считал, что вот эта самая перезагрузка отныне и будет лежать в основе отношений между России и Соединенными Штатами. Давайте не будем забывать, что несмотря на все раздражение Кремля по отношению к Западу в целом и к Соединенным Штатам Америки в частности, не будем забывать, что до украинского кризиса, в общем-то, отношения между Штатами и Россией были...
Ну, более-менее, да.
Так, вяло, но, тем не менее, никаких драматических отклонений в сторону ухудшения не было. И только поведение России в Украине вынудило не только Европу, но и Соединенные Штаты как-то взглянуть по-иному на то, что происходит здесь. И вот тут-то, конечно, было сразу очевидно, что это для них является совершенно не только неприятным, но и непонятным сюрпризом. И отсюда и пошло все, что мы видели далее. И исключение России из G8, и холодный прием G20 и так далее и тому подобное. И вот, мне кажется, что здесь, ну хорошо, не будем употреблять слово провинциализм. Ну не доглядели, не додумали, не...
Идеализм, можно сказать.
Да, в общем-то, почему-то не придали этому значения.
Да, давайте тогда спросим Виктора Александровича Кременюка. Вы тоже считаете, что именно вот украинский конфликт стал точкой невозврата в отношениях Москвы и Вашингтона, и что до Олимпиады в Сочи как-то более-менее удавалось соблюдать приличие, как вы это расцениваете?
Ну, вы знаете, вы хорошо сформулировали свой вопрос, невозврат. А возвращаться куда, собственно? Действительно, здесь так очень дипломатично сказали, особо близких отношений не получилось между Соединенными Штатами и Россией после завершения холодной войны. Отношения были в полунапряженном состоянии. Соединенные Штаты предпринимали какие-то действия, которые, в общем, вызывали не только раздражение, скажем так, в Москве и вообще в России, но и какое-то недоумение, ну, скажем, расширение НАТО. Откуда, зачем, почему это было в обход России, понимаешь, что это такое было воспринимать, как это надо было. Короче говоря, было очень таких достаточно моментов, которые пока еще не давали возможности или права говорить о ухудшении, или, скажем так, о возвращении холодной войны. Но, в принципе, отношения сотрудничества не получились. Ну, а что получилось? Ну, с другой стороны, понимаете, что у нас... Вот украинский кризис – единственная такая серьезная проблема, которая возникла и которая действительно начала омрачать отношения. Все остальные вопросы более-менее решались, какие-то, и Афганистан, скажем там, и Ближний Восток, и Корея, и так далее. Вот. Но, в общем, вот той близости, о которой когда-то мечтали лидеры обеих стран при выходе из холодной войны, вот это вот не... осталось недостигаемым каким-то. Остался другой вопрос, собственно, а как строить отношения? Вот здесь уже, конечно, ну, можно, наверное, поспорить немного по поводу того, что... А какие отношения? Потому что сейчас идет серьезнейшая перестройка во всем мире. Запад остается пока еще Западом, и США его лидер, но Запад уже не является единственным командиром. Существуют, кстати, крупные державы типа Китая, Индии там, и другие, которые говорят о своих интересах, о том, что они тоже имеют полное право на полнокровное участие в решении проблем сегодняшнего мира, что их оттирают, что их не всегда слушают. Ну, в индивидуальном порядке еще могут там к Китаю прислушиваться, но в принципе не воспринимают как какую-то серьезную силу. Вот здесь вот Россия, мне кажется, ведет политику, я бы сказал, достаточно гибкую, потому что Россия, да, с какой стороны, это остаток той структуры, которая сложилась в годы Холодной войны. А с другой стороны, Россия все-таки новое государство, с новыми какими-то интересами, нетрадиционными. Государство с большими ресурсами, с большим возможностью, с большим влиянием, и с которым Западу не удалось построить отношения. Что вы все будете на себя принимать вину? Не удалось построить ни Штатам, ни при Клинтоне, ни при Буше, не удалось создать, предложить нормальную повестку дня, о чем говорить, как решать проблемы, как учитывать интересы и прочее. Не удалось. Это большой прокол, я считаю, для Соединенных Штатов в целом и для Запада в целом. Вот. Теперь, конечно, не получилось по Украине, потому что рано или поздно должна была все-таки эта мина взорваться. Россия недовольна тем, как к ней относится сейчас Запад. Недовольна. Но она не делает из этого большого вопроса и не пытается фронтировать это дело. У нее есть Китай, у нее есть Восток, она может, гибкость у нее есть, есть ресурсы, возможности маневрировать, просто еще не все удается и прочее. Короче говоря, ну вот что мне кажется, я бы отнес к таким неудачам Обамы. Он не нашел ключа к российскому вопросу. Не нашел. А вопрос остается. Россия очень важный участник международной игры. На Ближнем Востоке, так сказать, там, ну, в Среднем Востоке, на Дальнем Востоке и так далее. С Россией нужно каким-то образом ладить. Европейцы явно недовольны тем, как ведут себя Штаты. Они считают, что Штаты во многом за счет их интересов пытаются наказать каким-то образом Россию, хотя это не в интересах России, естественно, не в интересах европейцев. Но это цену, которую заставили европейцев платить за то, чтобы якобы наказать Россию. В общем, конечно, понятно желание многих американцев, наверное, большинства даже американцев, вот из России сделать такого, так сказать, ну, мальчика для битья. Но вся беда в том, что мальчик-то, в общем-то, достаточно крепкий мальчик. И не вряд ли удастся так вот себя вести и заставлять Россию расплачиваться за какие-то огрехи того же самого вашингтонского руководства. Вот здесь вот вопрос, который существует и от которого ушел Обама, что делать с Россией? Вот среди его наследия остался такой очень важный вопрос. Не получается отношения. Даже в Сирии, где, в общем-то, во многом совпадают наши интересы, даже там не получается. В чем дело? Что такое? Что, не хватает полководческого таланта? Не хватает какой-то, так сказать, возможности правильно оценить ситуацию и сделать правильные выводы? Трудно сказать. Но, в общем-то, скажем так, российское направление к успехам Обамы не отнесешь.
Да, давайте Олегу Даниловичу Калугину этот вопрос зададим. Как по-вашему, почему не удается Вашингтону превратить Москву в своего союзника? Как когда-то этого не удалось Бушу, младшему, после 11 сентября, так этого не удалось и Бараку Обаме. В чем вы здесь видите причину?
Я вижу причину основную в том, что нынешняя Россия, преемник Советского Союза, хотя формально уже отошла от старого вот этого стереотипа советского государства, во многом сохранила элементы старой системы, и в Вашингтоне, и в других западных странах, в общем, об этом известно. Я имею в виду, что раньше коммунистическая партия и все ее, так сказать, подчиненные элементы стояли во главе страны. Ну а сейчас, если так посмотреть на это дело честно, во главе великой страны стоят бывшие советские чекисты, ну, включая президента и его окружение, А те, кто формально не входили в число офицеров и служащих этой организации, они сотрудничали с этой организацией в течение десятилетий. Я опять не буду называть фамилии сегодняшних, но я помню, когда-то, еще будучи депутатом Верховный Совет СССР, выступал с речью и, в частности, сказал перед российскими моими избирателями, что «а что у нас православная церковь? Это же филиал КГБ». Через пару дней меня пригласил, тогда был патриарх Алексий, к себе домой. Значит, я не понимал, зачем, и был как-то обеспокоен. А он мне сказал: я хотел с вами поговорить, вы, молодой человек, просто знаете плохо историю. Мы действительно сотрудничаем с советской властью и ее органами, потому что это один из главных способов выживания. Иначе мы бы либо эмигрировали, либо попали в концлагеря, либо нас расстреляли. Вот этот наш ответ, так сказать, для выживания церкви. Мы за это и стоим. И вот товарищ нынешний, или какого угодно, гражданин, господин Путин, он это дело прекрасно знает, и сегодня отличные отношения со всеми участниками, вот этими составными частями страны. Это прежде всего, значит, администрация президента и его компании СГБ, это Русская Православная Церковь, которая в составной части была и во многом сохраняет отношения эти подчиненные, и бизнес-третий, то, что раньше было военно-промышленный комплекс, сегодня называется российский бизнес. А опять же, если он себя ведет правильно, такие, как вот там Березовский, понимаете, Ходорковский, ну, вы знаете, как они закончили свою профессиональную и личную жизнь.
Борис Григорьевич, как вы считаете, какой вот удельный вес имели личные отношения лидеров обитателя Белого дома и обитателя Кремля, который так и не сменился
за все? После Обамы?
Ну вот он не сменился и после Обамы, и до этого два срока Буша он был, наш президент. Обама даже сказал, что это обидно для него, что к концу моего правления российская экономика разорвана в клочья. Помните, вот он где-то под Новый год это сказал?
Понимаете, какая вещь? Мне кажется, что главный вопрос сегодня заключается в том, мы сейчас обсуждаем Обаму, а я все время думаю о том, а что будет после Обамы?
Все об этом думают.
Понимаете, сейчас я поясню свою мысль. Ведь, понимаете, возвращаясь к вашему вопросу о том, почему не удалось Обаме установить все-таки хорошие отношения с Россией, я отвечу просто. Недостаток воображения, исторического, если хотите. И, кстати, это свойственно европейским лидерам еще больше. Так когда вот вся эта была перезагрузка, перегрузка там и так далее и тому подобное, Обама мыслил, мне кажется, элементарными понятиями. Вот Россия, которая там пытается выправить свою экономическую ситуацию, и это ей удается, и так далее, и тому подобное. И, в общем, вот она хочет сотрудничать с нами. В принципе, все нормально. Медведев был тогда у власти, не будем забывать этого, который злоупотреблял либеральный.
Первый срок Обамы был президент Медведев.
Они подпадали под обаяние этой риторики. И, естественно, для них, я понимаю Обаму, для него было огромным сюрпризом вот все то, что потом испортило эти отношения, начиная с Украины. Но дело в том, что Обама не уловил главного. Он не понял, что та самая Россия, с которой он там перезагружал отношения, готовит, по сути дела, ну, если не ультиматум, но практически требования, которые сегодня сформулированы нашим президентом. Вот нас должны уважать, с нашими интересами, в том числе и территориальными, геополитическими, должны считаться. Он не говорит этого прямо, но совершенно очевидно, что для него кажется кощунством то, что Украина пытается там войти в Европейский Союз и так далее и тому подобное, не говоря уже о других бывших странах Советского Союза. Обама просто-напросто недооценил вот этой, я бы сказал, стихийной тяги к вот этому нашему постсоветскому реваншизму. Отсюда все и получилось. Дело в том, что Обама и его присные не могли понять, как можно на ровном месте ломать все, что было до этого построено. Они не понимали, что за этим стоит целая концепция, которая сегодня вылилась в нашу концепцию национальной безопасности. И здесь уже, конечно, дружить с Соединенными Штатами мы не будем, хотя мы все время это тогда об этом говорим. Так когда я сказал, вот меня интересует, что будет после Обамы, представим себе, ну я не знаю, там, какого-то республиканца, там, не дай бог, Трампа, или Хиллари Клинтон. Они встанут перед стратегически важным вопросом, как действовать дальше, и не только по отношению к России. Как действовать дальше по отношению к тому же Даеш, исламистам? Как действовать дальше в Афганистане?
В Иране.
И так далее, и тому подобное. И вот здесь любое отклонение от предыдущей линии поведения Обамы, я имею в виду, будет, в общем-то, как вам сказать, дестабилизирующим фактором. Представим себе, что Хиллари Клинтон продолжит вот эту линию Обамы на увеличивающийся нейтралитет. Не забудьте, кстати говоря, мы почему-то проходим мимо этого факта. В сегодняшней речи Обамы было ясно сказано, я близко к тексту цитирую, что мы больше не будем вмешиваться в дела чужих стран, чтобы навязать им свой образ жизни, свои порядки и так далее и тому подобное. Это, если хотите, ну, можно как раскаяние, как признание.
Как признание своих ошибок.
Как признание прошлых грехов и обещание этого не делать. Вопрос в том, подпишется ли под этим Клинтон, подпишется ли под этим какой-нибудь республиканец, тот же Трамп.
Ну, давайте, Джеб Буш, будем так говорить.
Очень сомневаюсь.
Да. Давайте тогда, Виктор Александрович, спрошу. Как по-вашему, вот мы помним, что Барак Обама не хотел подписывать закон Магнитского. И говорил, что я его никогда не подпишу, а вот большинство парламентское его вынудило, преодолело его вето, и он подписал. Насколько это чувствительным было вообще для российской элиты, и насколько это испортило отношения между, вот, так сказать, обитателями Белого дома и Кремля?
Ну, испортило, не испортило. Просто, понимаете, конечно, закон Магнитского был таким сильным ударом по планам российской элиты, потому что вырисовывался определенный тип, так сказать, будущего и определенный тип ее существования, заработать здесь деньги, ну, правдами, неважно, заработать деньги, купить за рубежом себе какой-то особняк там или княжество, там семью свою поселить, так сказать, то есть, ну, такой, что называлось, вахтовый метод. Здесь зарабатывают деньги, а жить будут потом где-то там. Вот с этой точки зрения, конечно, закон Магнитского был большим ударом, потому что он сказал, что не ждите этого. Мы следим за всем за этим, мы отслеживаем, так сказать, все ваши средства, деньги, движение средств, и в случае можем любого из вас призвать к ответу. Конечно, это был большим ударом. Чем отвечать на него? Ну, ответили, конечно, к сожалению, что детьми, я имею в виду законом Димы Яковлева, но по идее, так сказать, отвечать на это стало нечем, потому что действительно тот расчет, те интересы российской элиты, на которые строилась предыдущая политика, оказался фальшивым, пустым. Никто не собирался принимать нашу элиту вместе с ее деньгами там за рубежом. Наоборот, кстати, предстояло там еще проходить чистилище своего рода. Конечно, для, допустим, с точки зрения государства, наверное, это был большим ударом. Наверное, большим. Но как ответить на него и чем ответить? Ну, ответили, допустим, тем, что стали себя вести несколько более самоуверенно, кстати, демонстрировать, что вы нас, мол, этим не запугаешь. Ну, как вам сказать, запугаешь, не запугаешь, все-таки давайте не забывать, Америка и Европа производят там в 20 раз больше ВВП, чем Россия. С экономической точки зрения Россия при всем ее величии, в общем, так сказать, небольшая величина, которую спокойно можно любыми способами нейтрализовать и даже, кстати, ограничить ее в действиях и, в общем, кстати, ну, в том случае как-то припугнуть. Короче говоря, что здесь вырисовалась перспектива, довольно опасная для российского государства, конфронтация с развитой частью мира. Что, надеяться, что Китай будет нас индустриализировать? Ну, это смешно, да? На что рассчитывать, понимаете, или что, отказаться вообще от планов индустриализации России, выхода из существующего кризиса? Тоже невозможно. Короче говоря, это поставило серьезные вопросы. Поэтому понятно, что движение в сторону того, а давайте вообще попробуем пересмотреть систему наших отношений. Потому что у нас есть вопросы, в которых наши интересы совпадают, есть вопросы, в которых не совпадают. Давайте-ка мы попробуем упорядочить все это дело и перестать, знаете, перестать воевать от случая к случаю. Давайте все это перейдем в другие рамки. Что-то такое, знаете, типа того, что получилось, скажем, да, с Европейским совещанием по безопасности и сотрудничеству, когда поступило разумное предложение, давайте мы упорядочим европейскую систему. Вот здесь тоже есть такое намерение, но Обаме этого не дали сделать, понятно, так сказать, все-таки он очень был не свободен в своих решениях, особенно по внешней политике, он был вынужден без конца оглядываться на республиканский конгресс. И, в общем, кстати, вот каких-то самостоятельных решений за ним не наблюдаю. Но, в общем-то сказать, где-то он сумел подвести, мне кажется, к такому, с такой стадии вопрос в отношении с Россией, на который следующий президент обязательно будет вынужден этим заниматься. И обязательно будет вынужден найти какие-то решения, которые, в общем, не будут противоречить американским обязательствам, американским союзам, каким-то интересом, но позволит, может быть, несколько по-другому сформулировать основные проблемы российско-американских отношений. А эти проблемы есть. И российский президент говорил, есть проблема климата, есть проблема потепления климата, есть проблема космоса, есть проблемы, серьезнейшие глобальные проблемы, решить которые без России невозможно. Надо их решать с Россией вместе, но для того, чтобы их решать с Россией вместе, нужно иметь другие отношения по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Вот, собственно, до чего, мне кажется, довел ситуацию Обама. И, мне кажется, вполне благоразумно рассчитывать, что его преемник, ну, естественно, он рассчитывает, конечно, на своего кандидата, демократов, что его преемник вот этот месседж воспримет и попробует здесь что-то такое предложить или продумать, как жить дальше? Вот то, о чем говорил предыдущий оратор, что а что будет после? Потому что можно сейчас сколько угодно смотреть назад, хлопать себя, кстати, от удивления там, или от огорчения по ляжкам и, кстати, выражать какие-то эмоции. Это все уже в прошлом. Что будет завтра? Вот этот вопрос Обама благоразумно отошел от него. Сказал только, что вот там меняются какие-то вопросы, значит, Россия теряет влияние. Ну, теряет, не теряет, это, знаете, сегодня есть влияние, завтра его нет и наоборот. Вот. Но по идее вопрос остается, и его надо будет решать.
Да, вопрос Олег Калугин. Вот Виктор Александрович сказал, что российская экономика довольно малая величина в масштабах всего мира и даже в сравнении с Америкой. А что, по-вашему, останавливает вот... И останавливала президента Обама от того, чтобы обрушить российскую экономику. Может, это опасно, кажется, сейчас в отношении ядерной державы? Потому что весь золотовалютный резерв, по-моему, России вложен в американские ценные бумаги, и другие есть, и нефть упала до минимума. Почему все-таки Америка вот как-то держит вот эту вот планку чтобы не перейти какую-то невидимую черту, как вы считаете, Олег Данилович?
Я думаю, что это просто руководство Соединенных Штатов, нынешний президент Обама, в первую очередь, естественно, они не склонны к военным авантюрам и ко всякого рода вот таким нажимам на другие страны, которые могут плохо закончиться. В Америке был печальный опыт со всякого рода вторжениями. Ну, они говорят там про Вьетнам или даже Кубу, так сказать, так. А с Россией связываться, тем более, ну, просто бессмысленно. Поэтому одна из форм, если можно так выразиться, давления, это экономическая. Попытки изолировать Россию, лишить ее рынков, прекратить поставки, понимаете, арбузов там из южных частей натовских некоторых стран. Так. Короче, это современная политика, но она во многом должна приветствоваться, потому что если мы вернемся, я имею в виду ведущие страны мира, вернемся к холодной войне старого, так сказать, типа, то она может неизбежно на этот раз обернуться войной такой реальной. Причем, к сожалению, это не просто будет война, а самоуничтожение, ибо ядерное оружие и другие средства массового уничтожения неизбежно станут главным элементом войны будущей, если такая, дай бог, не состоится, но если произойдет, именно так и будет.
Как вы считаете, Борис Григорьевич, вообще вернулись ли вот США вот за эти годы к теории и такой практике, что ли, однополярного мира, что они не признают больше ничьих интересов, а стараются вот как-то...
Нет, мне кажется, что Соединенные Штаты и в мыслях не держат вообще, так сказать, понятие биполярный мир. Просто потому, что его объективно нет. Ну, биполярный мир был, когда действительно по всеобщему согласию мы жили каждый
на лагере.
Совершенно верно. Я в скобках вам расскажу одну интересную вещь. Был такой министр внутренних дел Шарль Пасква во Франции.
Конечно.
И я имел с ним беседу где-то в 90-м году, еще даже и Советский Союз еще существовал. Вы бы только слышали, какую он мне выволочку устроил через меня Горбачеву. Что вы натворили, говорю. Мы жили спокойно, как у Христа за пазухой. Вот вы были тут, мы были там, и мы жили спокойно, никто никого не трогал и так далее и тому подобное. Теперь все пришло в хаос. Восточная Европа, непонятно, чем все это кончится и так далее и тому подобное. Мы сидим, не знаем, куда деваться. Вся стабильность послевоенная кончилась. И вот что он мне сказал. Я знаю, знаю, вы сейчас начнете мне говорить о тоталитаризме, о ГУЛАГе и остальном. Вы знаете, что я вам скажу? Это ваши проблемы. Вот, собственно говоря, на чем держалась эта биполярность. Очень грубо, но очень точно. Так вот, сегодня мы не только не владеем социалистическим лагерем, но мы Советским Союзом не владеем бывшим. О какой биполярности может идти речь? Только о биполярности, которая может основываться на равновесии ядерных арсеналов. Только и всего. Но я думаю, что если Соединенные Штаты поддадутся на эту игру, то это будет с их стороны величайшей глупостью.
Вопрос Виктору Александровичу. Как по-вашему, вот есть ли вина, и чья это вина в том, что вернулась под конец правления Барака Обамы антиамериканская риторика в российскую и прессу, и в журналистику, и даже в повседневную речь, может быть, с легкой руки, конечно, пропагандистов отечественных, как вы считаете?
Ну, как вам сказать, вина, не вина, просто как-то есть вещи очевидные, но о которых мы почему-то, как правило, не думаем, не задумываемся. У меня недавно вышла книга, называется «На уроке холодной войны». Это, кстати, о том, чему мы научили, чему нас научила холодная война. Вот один из таких важных пунктов, это было то, что миллионы людей каким-то образом строились и уже уживались с холодной войной. И на этом зарабатывали высокие зарплаты, ордена, медали, так сказать, там, чины, звания и прочее. Что, в общем, люди жили, ничего. И вдруг нашелся какой-то Горбачев, который сказал: слушайте, пора кончать этот идиотизм. И закончили. Ну и что? Что от этого вот эти миллионы испытали счастье, что ли? Да ничего подобного. Наоборот, так сказать, они испытали какое-то даже разочарование и горечь утраты, что вот было так хорошо, как вот француз там говорил, да? А вот стало теперь черт знает чего непонятно. Я это к чему, так сказать, говорю? Потому что, понимаете, уход из холодной войны, из нашего обихода, не обязательно означал торжество разума, торжество справедливости и прочее, прочее. Это, конечно, была очень сильная дезорганизация всей международной жизни, включая внутреннюю жизнь России, бывших стран, республик бывшего Советского Союза, даже западных стран, очень сильная дезорганизация. И вот что на этом формируется, на этой почве? Формируется то, что мы сегодня видим. Опять начинает, так сказать, смыкаться и сливаться очаги сопротивления, то есть все те, кто считает, что напрасно, это была ошибка, надо было продолжать ту же самую политику и так далее. Начинаются формироваться какие-то такие группы интересов, которые считают, что, в общем-то, в интересах наших это является противодействие Америке, так сказать. В общем, мы видим вот то, что почти каждый день по телевидению у нас раздается даже проклятие в адрес Америки и прочее. Я бы это сформулировал так, понимаете, что ни общество, ни политическая система оказались не готовы к такому серьезному повороту, который принесло окончание холодной войны. И американцев то же самое, не будем их выгораживать, тоже, так сказать, там масса бизнеса, политиков, там типа там Маккейна и прочих, они жировали на холодной войне, они хотят ее продолжения, они в этом видят для себя резерв, так сказать, или какой-то ресурс на будущее. В общем, понимаете, вот здесь получается так, сегодняшнее положение, что консолидация происходит всех тех, кто считает, что завершение вообще окончания холодной войны было ошибкой. Поэтому давайте-ка мы вернемся к этому, и тогда очень многие вопросы легко решаются. Почему у нас не решены многие проблемы? Американцы мешают. Почему у нас не получается отношения, допустим, там, ну, с Европой? Американцы мешают. Почему многие такие вещи? Американцы мешают. И вы знаете, американцам, в общем, можно найти такие же зеркальные явления. Почему там какие-то вещи? Россия мешает, понимаете? Вот Россия не дает им прочее. То есть вот это вот я бы сказал так, что сейчас такая ситуация, когда, ну, фактически признается, что не нашли какого-то правильного такого, скажем, стиля или решения проблем налаживания нашего сотрудничества. И, естественно, это выливается в ожесточенную полемику между двумя великими державами. И в этом отношении я бы не стал выгораживать американцев. Там тоже пишут очень много глупостей, откровенных глупостей, гадостей о нашей стране. Не хотят знать наших проблем и в упорах не видят. Ну, в общем-то, мы в этом отношении от них далеко не уходим. Послушаешь наших деятелей, понимаете, все действительно, все прекрасно, хорошо, но только чтобы нам американцы не мешали. К сожалению, это часть нашего сознания современного, общественного такого сознания, понимаете. В общем, со многими людьми говоришь, даже простыми людьми, понимаете, они тоже пропитаны убеждением, что вот если бы не американцы, то все у нас было бы прекрасно и хорошо. Это не так, конечно. Решать проблемы нужно. Многие проблемы можно взаимствовать американский опыт. Многие проблемы они нам не помогут, но, во всяком случае, не будут мешать решать. Короче говоря, можем, ну и должны мы решать свои проблемы, но без вот этого ожесточенности, когда неспособность управлять начинает трансформироваться в ожесточенную полемику против противника.
Спасибо, Олег Данилович, Калугин, вопрос. Вот, как правило, меняется в американском политическом к власти одна администрация на другую. Вот сейчас два срока была демократическая администрация. Как, по-вашему, Барак Обама исчерпал ресурс доверия к демократам? Или еще есть какие-то, что ли, рычаги привлечения избирателей?
Ну, дело в том, что по Конституции он должен уходить в любом случае, Обама, поэтому сейчас он может быть более свободен, чем когда-либо высказывать свое мнение по всем и более важным вопросам, как внутренней, так и внешней политики. Но вот возвращаясь к российским делам, я бы назвал вот современное состояние общества, так сказать, национал-патриотическим. Именно это заменило большую старую коммунистическую идеологию и во многом апеллирует к значительной части населения, ну, тех, которые, в общем, считают, что Россия всегда была, будет и великой нацией, что, несомненно, так и есть по многим параметрам, но потеряв свой вес политический и в мире, российские граждане чувствуют себя какими-то ущербными. А отсюда и возникают, соответственно, негативные эмоции, которые перерастают в так называемый национальный патриотизм. Ну, в общем-то, это знакомая тема еще в 30-е годы. Тогда, правда, еще играли на национал-патриотизме, как говорят, так? Это называлось тогда.
Да, ущемленное национальное самолюбие, да, конечно.
Совершенно верно. Так что, конечно, такое слово к России неприменимо на сегодняшний день, но сама тенденция к централизации власти и упованию на особые достоинства великого русского народа, они чреваты вообще последствиями, которые на сегодняшний день даже трудно предсказать.
Да, но я бы тут не видел вины именно вот администрации Обамы, потому что это не его, ясно, была цель. А как, по-вашему, с каким он знаком войдет в историю Соединенных Штатов вот эти 8 лет его президентства?
Я предполагаю, что его президентство войдет в историю как период, как вам сказать, сейчас попробую подобрать слово, как период неопределенности. Mm-hmm. Все-таки именно это характеризовало поведение Обамы на международной арене, прежде всего. Я не хочу сказать нерешительности, а неопределенности, потому что и было видно, по крайней мере, я так это воспринимал, что Обама иногда просто не знает, как поступать. Перед ним всегда было два выбора. Один жесткий, другой мягкий, умеренный. Он выбирал умеренный, все время опасаясь, что его противники политически обвинят его в недостатке жесткости. Вот именно это противоречие и характеризовало поведение Обамы в течение всего его президентства. Вы знаете, я не хочу сказать, что это плохо. По крайней мере, при Обаме Соединенные Штаты, в общем-то, умудрились не ввязываться в очень крупные уж заварушки, если не исключать, ну, вынужденные.
Да, я отметил, что ни одного теракта нового, да, не было вообще такого же, как по масштабам, конечно, было при президенте Буше. Вот. И очевидно, что, может быть, некоторые считают, что будет период Обамы назван как умиротворение вот того режима, который и продолжает оставаться, да, в Кремле. Спасибо большое нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».